Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Напоминаем, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Ну, а я буду сегодня рассказывать по поводу, как бы рассуждать по поводу событий в Краснодарском крае, в Крымске в первую очередь, но не конкретно о последствиях катастрофы, а о тех причинах, которые ее вызвали. Значит, дело в том, что, вообще говоря, в любой стране существуют довольно большие бюджетные расходы, и они могут быть только бюджетные, на поддержание среды в некотором безопасном состоянии. Это укрепление всякого рода оврагов, это борьба, это противопаводковые мероприятия, строительство дамб, ну и т.д. и т.п. Эти деньги выделялись, естественно, в советском бюджете, и, что, как, и как это неудивительно, выделяются и в российском. А вот дальше начинаются разные удивительные вещи. Дело в том, что я уже много раз говорил о том, что современная российская элита возникла в конце 80-х, начале 90-х годов, решая две задачи. Первая – это передача по наследству своих привилегий, а вторая – это снятие с себя какой бы то ни было ответственности за то, что она делает. Один из деятелей даже произнес замечательную фразу, что, по-моему, это был Ясин, но он видный либеральный деятель. И, соответственно, а поскольку он уже старенький, то он иногда себе может позволить говорить то, что другие либеральные лидеры стараются вслух не говорить. Он произнес примерно следующее. Сам факт голосование за человека снимает с него ответственность за его дальнейшие действия. Ну, типа, народ уже проголосовал, все, и теперь он на время своих полномочий может делать все, что хочет. Если он будет делать что-то неправильно, то народ в следующий раз за него не проголосует. Это, так сказать, квинтэссенция. Но, впрочем, современный российский либерализм – это вообще вещь замечательная. Он, разумеется, никакого отношения не имеет к классикам либеральной мысли, хотя уже и здесь имеются сомнения, потому что либералы склонны настоящие перебарщивать части отстаивания свободы прав личности против коллектива. И, в общем, понятно, что в традиционном обществе так жить нельзя, потому что в традиционном обществе индивидуалист довольно быстро погибает. Ну, просто потому, что там в деревне имеются функции, которые нужно делать всем вместе, иначе они вообще не будут сделаны. Если кто-то начинает монтировать и, соответственно, не получает доступа к этим благам, а если он пытается их еще и получить, то он уже тогда не либерал, а паразит, то в этом случае он просто умирает. Ну, грубо говоря, зимой там не хватит сена в корове или еще чего-нибудь в этом роде. Так вот, логика современного чиновничества состоит в следующем, что раз мы либералы, раз мы сторонники либеральных идей, раз эту либеральную идею поддерживают в власти как региональные, так и московские, то мы не несем ответственность за то, что мы делаем. Ну, во всяком случае, не несем долгосрочную ответственность. То есть, если, конечно, какой-нибудь либерал начнет очень сильно хулиганить, то ему, может быть, и дадут по мозгам. Хотя, как мы знаем, на примере Краснодарского края как раз там происходят совершенно дикие вещи. Одна история с цапками, чего стоит в Кущевке, которые устроили там просто такой классический феодализм с правом первой ночи. Но, в общем, это во многом еще и результат слабости населения, которое не готово сопротивляться. С другой стороны, в общем, и населению довольно четко выдают понять, что сопротивление чревато, потому что милиция за бандюганов, прокуратура за бандюганов, местная власть за бандюганов, а будете выпендриваться, вас где-нибудь закопают, никто и даже ничего искать не будет. Так вот, в этой ситуации, как только приходят деньги бюджетные, ну, например, на то, чтобы поддерживать дамбу, которая огораживает окраины города так, чтобы вода в случае паводка шла мимо города и куда-то там стекала, то власти начинают думать, а зачем тратить деньги на эту дамбу, если их можно разворовать. Глупо же, ну а вдруг не будет никакого паводка? Ну, в следующем году исправим. А деньги-то поступают каждый год. И так из года в год. Напомню, что в 2002 году в том же Крымске уже было наводнение. И деньги были выделены на всякие противопаводковые мероприятия. Были ли сделаны какие-то мероприятия? Вот это самое главное и самое интересное место. Если сегодня не будет проведено качественное следствие, которое поднимет документы, в которых четко написано, кто и что должен был сделать, и этих за кого-то не посадят с конфискацией имущества, обращая внимание, потому что это имущество нажито на заведомо украденные деньги, которые были выделены на противопаводковые мероприятия, то никакого эффекта не будет, и события Крымска недавние неминуемо повторятся. Вот нужно это четко понимать. Если не принять меры именно вот по этим вопросам, которые формально к этому паводку не имеют никакого отношения, это бюджетные траты 2003 года, 2004, 2005, то никакого эффекта на будущее не будет. Дальше. Не секрет, что выделялись участки под новое строительство недалеко от реки. То есть в той зоне, которая неминуемо должна была затопиться паводком. Вопрос, кто выделял, почему выделял, кто давал разрешение и предупреждались ли люди, которые там строились.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Они про нас. И наоборот. В этот вторник гость РСН. Московский корреспондент издания Christian Science Monitor Фред Уир. Каждый будний день после 14. Иностранцы.
Далекие края, волнующая праздность, туризм и отдых. РСН отправит вас куда подальше. Еженедельный розыгрыш туристических путевок в программе «На чемоданах» по четвергам после 10 вечера.
Людям в погонах охота разобраться. Всем дано разрешение обратиться. Армейский форум. Воскресенье, 17 часов.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Продолжаем наше рассуждение. Так вот, если, соответственно, выделение этих земель происходило с нарушением, оно почти наверняка происходило с нарушением, не зря при советской власти там не строилось. Или строились только технические сооружения, которые не так жалко. То, соответственно, кто виноват? Эти люди должны быть выявлены. Про них необходимо понять, какие они брали взятки, как они продавали эту землю. И, соответственно, они должны быть посажены с конфискацией имущества. Это, кстати, очень важная вещь, конфискация имущества, потому что всегда можно найти какого-нибудь бедного родственника, которого поставить на должность. Напоминаю, что все это происходит в рамках клановой ситуации. То есть некоторый клан получает свое владение некий кусок государства. Неважно, то ли это город, то ли это там пахотные земли, то ли это еще что-то. И этот клан всегда сажает своих представителей. И в случае, если, соответственно, угроза, если подпись опасна с точки зрения того, что могут и посадить, то на это место сажают какого-нибудь наиболее такого безопасного с точки зрения интереса клана человека. Либо какого-нибудь убогенького, либо какого-нибудь пожилого совсем, либо какую-нибудь многодетную мать, либо еще что-нибудь в этом роде. А в случае конфискации честной, то есть всего имущества, это не важно, потому что урон несет весь клан. Очень известная история, что в некоторых средневековых королевствах, когда короли начинали как бы проводить очередное наказание за воровство, там даже были требования о том, чтобы это не сопровождалось конфискацией среди родственников. Вот это было. Это был самый ключевой момент. Соответственно, необходимо полностью менять всю квалификацию в части конфискации и имущества. В противном случае, еще раз повторяю, это все будет повторяться во все более и более худших вариантах. Ну и, наконец, третье. А у нас на самом деле сегодня не существует никакой государственной системы поддержки населения. Любая государственная структура, будь это здравоохранение или какой-нибудь там собес или еще что-нибудь, рассматривает людей исключительно как потенциальных нарушителей и врагов. Я уже как-то рассказывал, не помню где, что я за последние там 5 лет обнаружил, насколько злобно стали смотреть на людей пограничники при переходе границы. То есть, если раньше человек возвращался в страну, я приезжаю домой, то теперь он, как бы, на него немедленно начинают смотреть, как на потенциального нарушителя, и начинают к нему приставать иногда с самыми разными вопросами, совершенно дурацкими, в том числе иногда угрожая, объясняя, что, соответственно, если вы, как бы, не будете исполнять наши требования, может быть, и незаконные, то мы вас, как бы, тут же привлечем как подозрительного с точки зрения терроризма человека, просидите много часов в кутузке. Да, конечно, потом мы вас отпустим, но, как бы, мы вам очень сильно жизнь попортим, поэтому слушайте, что мы вам говорим. Вот эту вещь надо радикально менять. Иными словами, события в Крымске нужно рассматривать как очень серьезный повод для того, чтобы радикально менять отношение государственного аппарата к обществу. На сегодня, в общем, уже достаточно четко сложилось разделение, при котором любой чиновник – это белый человек, а любой не чиновник – это такое вот мелкое быдло. Еще бы, или там еще того хуже, не негр на плантации. И не дай бог этому человеку, если у него еще денег нет. Если у него имеются деньги, он может откупиться. А если денег нет, что тогда? Тогда, соответственно, его начинают уже трамбовать по полной. Все мы знаем, что происходит с людьми, у которых нет там априори никакой защиты в полицейских участках. Вот это вот на сегодня, как мне кажется, главная общественная проблема российской жизни. Решить ее теоретически ничего не стоит. У нас уже существует замечательный пункт об увольнении человека президентом с госслужбы по недоверию. Для чиновника лишение, обращаю внимание, навсегда должности – это катастрофа. И в этом смысле устраивать, соответственно, какие-то институты общественной оценки деятельности чиновника ничего не стоит. Оценка ниже чего-то увольняется по недоверию. Может быть, даже его не нужно судить и конфисковывать его имущество, хотя мне кажется, что увольнение по недоверию – это аргумент для того, чтобы налоговая служба провела тщательную оценку соответствия официальных доходов чиновника и, соответственно, стоимости его имущества, его и его родственников. Это, кстати, дополнительный фактор, при котором чиновник будет держаться за свое место, в том числе и вести себя прилично по отношению к людям. Вот. Но если этого не сделать, то у нас начинается жуткая совершенно ситуация. У нас растет новый феодальный класс, который ведет себя не просто безобразно, а абсолютно безобразно. Причем, на самом деле, он может сам от этого же очень сильно пострадать. Напомню, что во время февральской революции 17-го года первое, что сделал народ, это развесил на фонарях полицейских. Просто вот в силу большой любви к ним. Так что, я думаю, но это, разумеется, угрозы не для всех. Очень многие убегут на Запад, очень многие еще чего-то. Но между нами говоря, как чиновник может удрать на Запад? Я был чиновником, я знаю, какая там зарплата. Выехать-то на 2 недели в Турцию для честного чиновника – это проблема. А они там себе виллы покупают. Я думаю, что надо возвращать замечательную советскую традицию, что у чиновников, начиная с некоторого уровня, ни близкие родственники, ни тем более дети не должны находиться за пределами страны. Да, конечно, это ограничение в правах, но тем не менее. В противном случае мы оказываемся в крайне тяжелом положении. Ну, здесь еще нужно сказать несколько слов, что на самом деле, если посмотреть на реакцию интернета в части событий в Крымске, то можно отчетливо совершенно заметить очень мощный антипутинский след, который, как бы, очень четко говорит: вот это все мерзкая, гадкая власть, это путинская власть, хотя Ткачев поставлен сильно, как бы, Ткачев — это не путинский человек. То есть это как бы человек, который поставлен предыдущей командой. И, в общем, по бизнесу, что само по себе звучит замечательно, да, бизнес губернатора, как это согласуется с Уголовным кодексом. А он тесно связан не только с путинскими друзьями. Так вот, нужно понимать, что сегодня идет очень мощная, в интернете в первую очередь, антипутинская кампания, целью которой является ликвидация возможностей для Путина заниматься кадровой чисткой. Сам Путин, как показал его первые два срока, в общем, может быть, и не очень склонен заниматься кадровой чисткой, но при этом он может это сделать, и более того, обстоятельства, экономический кризис его с вероятностью там, 100% заставят это делать. Таким образом, желательно сделать так, чтобы он это делал не самостоятельно, чтобы те люди, которые понимают, что, в общем, если Путин будет принимать личные решения, то у них мало шансов остаться, чтобы, тем не менее, Путин без них решения принимать не мог. И именно эти люди очень активно сегодня ведут антипутинскую кампанию. Именно эти люди координировали пресловутые болотные процессы. Именно эти люди сегодня, контролируя во многом деятельность правительства, не секрет, что средняя часть аппарата, средняя и даже как бы верхняя средняя часть, она контролируется предыдущим руководством страны, так называемой семейной группой, что она будет сейчас очень активно подогревать негативные настроения в регионах, и, в общем, это все еще приведет к неприятным последствиям.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
У меня рано появились свои деньги. Сначала на школьные обеды и карманные расходы. Теперь я зарабатываю сам, и мне важно быть всегда в плюсе и не платить за то, что мне не нужно. Сейчас мои деньги хранятся на спецсчете, и мне ежесуточно начисляются хорошие проценты. А для ежедневных расходов я самостоятельно и мгновенно перевожу деньги на карту. Мои финансы под контролем.
Узнай и ты, где выгодные программы управления собственными финансами. 669-81-23. 669-81-23.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Разговоры о волшебстве и проблемах классической музыки, о том, что звучит потяжелее, о том, как живется под ваш саундтрек. «Ночь коротка» в компании Антона Королева. Среда, после 11 вечера.
Русская служба новостей. Москва.
107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107.0. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Добрый день, Михаил. Марина. Я хочу сказать, что подтверждение ваших слов, вот сегодня опубликован документ, вернее, выдержки из него 2003 года. Касается он, это в Советской России, как раз гидротехнических сооружений на всей нашей территории России, да? Вот, и там все было изложено подробно, в том числе о Крымске, и о бесхозности этих сооружений, сколько денег и так далее. И вот прошло 10 лет, и журналисты тут задают вопрос, ну и что будет? Вот вам, а вы говорите, Путин. Ничего Путин не сделает, у него команды нет другой, и пора нам менять действительно. Ну сколько же можно, понимаете? Невозможно больше.
Ну невозможно, да, но видите, что происходит. Я думаю, что этой осенью ситуация будет сильно более напряженной, чем она была прошлой осенью, потому что очень сильно вырастут цены и будут очень большие экономические проблемы. Ну, а дальше будем смотреть. Фактически жизнь заставляет Путина что-то делать. Вопрос о том, сможет ли он. Если не сможет, еще раз повторяю, я уже много раз это говорил, я считаю, что судьба его будет трагической. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Радио выключите, пожалуйста.
Да, Нина, Москва. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что, ну, мы, конечно, обыватели не знаем точно, кто у нас в правительстве, в Думе, в сенаторах имеют двойное гражданство других стран. И как вы считаете, как вообще это влияет на политику нашей страны?
Ну, как это влияет? Очевидно, как влияет. Люди же не просто так получают двойное гражданство. У них там какая-то недвижимость, есть еще чего-то. И понятное дело, что на них оказывается давление. По закону у нас не должно быть двойного гражданства. Но, с другой стороны, если у вас даже только российское гражданство, а ваш сын является или дочь резидентом Лондона или там Вашингтона, то какой же, соответственно, вы после этого представитель России? На самом деле это нужно провести массовые чистки аппарата. И как только обнаруживается, что у человека есть недвижимость или еще что-то, что дает ему возможность быть резидентом как бы нероссийским, и при этом как бы на него может быть оказано давление, его нужно увольнять железной рукой. Здравствуйте, слушаюсь. Алло. Алло.
Алло, алло.
Да, я слышу.
Здравствуйте.
Радио выключите, пожалуйста.
Сначала не помню, нет. Скажите, пожалуйста, а вот действительно, возвращаясь к следующему вопросу, ведь чиновники ежегодно дают декларации об имуществе, то есть это 50-50, там же стоит их подпись. Это как бы заставляет их быть в какой-то узде, что ли, я вот так это понимаю. Это Александр меня зовут, я, простите, представился. Да. Вот. Это, в общем-то, такой для них, как сказать, ну, сдерживающий должен быть фактор-то.
А почему сдерживающий? Наказание-то они не получают? Ну вот, соответственно, чиновник объяснил, у меня имущество на 300 миллионов долларов. Оно у меня в фонде, в слепом трасте. Вопрос, откуда оно у тебя взялось? Ах, вот как, смотри-ка, ты был чиновником, а в это время занимался подозрительными операциями. Да нет, я же ничего не знал, но все само. В любой стране мира за такие вещи увольняют немедленно. Даже без уголовных дел. Хотя напоминаю, что данный персонаж занимал очень высокие должности в процессе, очевидно, незаконных приватизационных сделок. И напрямую в них участвовал. Вот и задать вопрос, а не было ли у него в его трастах резкого увеличения денег в период этих сделок? Ну и так далее. То есть, на самом деле, проблема-то состоит вовсе не в том, что нельзя ничего выяснить. Можно. Проблема в том, что современная российская элита, ну, до недавнего времени выступала как единое целое, которое любое вмешательство общества в свою жизнь воспринимало как прямое оскорбление и начинало отчаянно отбиваться. Сегодня ситуация меняется. Наша задача состоит в том, чтобы эти изменения максимальным образом стимулировать. Собственно, чем я и занимаюсь. Я надеюсь, что все остальные тоже. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Москва, Лев. Вы знаете, вот все время говорим о Путине, вот очень много жертв преступлений, очень много потерпевших от вот этого несправедливого судебного, значит, системы и так далее. Вот у Путина есть такое свойство, как мне вчера удалось узнать, школа у него была ФСБ, там, ККБ, что каждый, значит, человек, который пострадавший, для него является потенциальным врагом. Разве может такой человек быть гарантом прав и свобод человека?
Ну, я не знаю, почему каждый пострадавший должен быть для него врагом. Для меня это некоторая такая неожиданная новость. А проблема в другом. Проблема в том, что это же на самом деле очень тяжело. Давайте смотреть по правде в глаза. В России сегодня суда нет вообще. Всю российскую судебную систему нужно закрывать целиком. Целиком. С запретом вообще всем бывшим судьям и работников судов вообще даже заходить в те помещения, где происходит судебный процесс. Во избежание. По страхам немедленного расстрела. Вот эта ситуация, в которой мы находимся, не может нормально существовать государство, в котором нет суда. И в СССР был суд поздним. Я напоминаю, что даже, господи, такой антисоветский писатель, как Войнович, написал свое произведение «Иванькиада», где он рассказывал, как он бился за квартиру в писательском кооперативе, который у него совершенно незаконно хотел отобрать аж цельный полковник КГБ. Но дело кончилось тем, что он пошел в суд, и суд принял решение в его пользу. Про эпоху 50-х годов, тут я просто знаю не понаслышке. Есть семейная история, которую я много раз рассказывал. А сегодня у нас нет суда, он отсутствует. Ну, еще много чего у нас нет, но все равно это нужно восстанавливать, иначе нормальное государство существовать не может. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Очень вас уважаю, но у меня вот вам вопрос такой. Вот все, что вы говорите, все вроде бы верно и хорошо, но вы же не затрагиваете главный вопрос. Надо уничтожить крупную капиталистическую частную собственность, которую почему-то восстановили спустя 70 лет после Октябрьской революции. А все остальное, что вы говорите, чепуха.
А, ну, это, конечно, сильно сказано, да? А уничтожить частную собственность можно. Но на самом деле это ничуть не изменит той ситуации, в которой мы находимся. Например, в значительной части оборонки у нас осталась государственная собственность, у нас остались госкорпорации, и что? Нужно понимать, что нужно менять систему общественных отношений. Да, собственность — это вещь важная, но она далеко, ну, как бы не является обязательной. Если вы помните, то Сталин неоднократно занимался чистками аппарата, и прежде всего, потому он, кстати, их постоянно тасовал из министерства в министерство, из региона в регионы, ровно потому, что он прекрасно видел, что вот эта вот ситуация, при которой местная элита, номенклатура становится царьками, она, в общем, свойственна человеку. Эту вещь вы никаким изменением о собственности не исправите. Это воспитывать надо. То есть, на самом деле, все не так просто, как вам кажется.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-170. Продолжаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Очень рад вас слышать в эфире. Я бы хотел сказать вам вот такую вещь. Понимаете, что-то менять надо, но это менять хотят те люди, которые начали развал страны. Те, почему посылу в страну был запущен свободное обращение в доллар. Главный суть наш враг. Вот мое такое мнение.
Ну, что здесь можно сказать? В общем, ну, нет, наверное, больших принципиальных возражений. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, алло. Да. Добрый день, Александр, Москва. Вот скажите, пожалуйста, вот в самом начале вы говорили насчет того, что конфисковывать надо имущество, ну, как бы у клана, да, вы выразились, правильно?
Да.
Вот. Это очень будет напоминать, я в принципе с этим не спорю, но это очень будет напоминать, как бы, вот, знаете, вот семейственность, как мы читали у Корлеоне там и так далее, вот семья, да, вот такой. Но тут такой момент, все-таки наши семьи и записывать имущество, скажем, на родственников, это здесь у нас чревато. Очень часто бывает так, что даже на жену записав, ты потом все дело обратно все не вернешь. Ты не говоришь о дальних более родственников, там, дяди, тети и так далее. Тут вот, мне кажется, здесь это, я не знаю, вот мне такое ощущение, что это вот именно переписывание имущества на кого-то другого, оно у нас как-то, ну, мне кажется, не должно работать, по идее, да?
Ну, понимаете, значит, не должно работать. Теоретически можно установить порядок, при котором переписывание имущества сопровождается налогообложением, но вообще говоря, на эту же тему никто ничего не делал. У нас же, кстати, вообще практически нет налога на наследство. Так что вообще тут никаких нет вообще никаких проблем на подарки. Так что эту тему еще ее нужно прорабатывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Александр Москва. Ну, вот такая ситуация. Почему бы чиновникам заставить писать не только справки о доходах, а справки еще и о расходах? То есть откуда он купил Мерседес, заработав там 100 тысяч еще в месяц?
Ну, я еще раз говорю, что это, на этот вопрос чиновники отвечают традиционным способом. Когда мы еще не были чиновниками, мы заработали много. Или моя жена, гениальный бизнесмен, она получает миллионы долларов в год. Но это же известное дело. Нет, это надо тщательно расследовать. В общем, на самом деле, это не проблема. Но возьмите ту же самую жену и, как бы, и спросите ее, чтобы она четко и внятно объяснила, откуда у нее деньги. Ну, это ж не проблема, да? И все. На предмет подозрения о том, причем даже есть статья в Уголовном кодексе, что, соответственно, подозрению в том, что это деньги нажиты незаконным путем. Ну и все, это как бы не проблема. Понимаете, все чиновники, они твердо убеждены, что их никто не тронет. К Как только вы их лишаете возможности хвататься за, там, за вертушку, увольняете его с должности, он не защищен, он вам все расскажет довольно быстро. Это не проблема. Здравствуйте, слушаю.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Меня слушаете?
Да-да-да, я слушаю вас.
Василий. Здравствуйте, уважаемый. Слушайте, вот смотрите, медицина, сельское хозяйство, наука, армия разгромлена, Гитлер не смог. Так и девочек распяли всю Россию, понимаете? Сложена система воровская, бандитская. Проворовался в лондонский притон, в Совет Федерации Люпоты Рапоны. Чтобы не пропасть поодиночке, воровская власть замочит любого, даже родственника.
Вы вопрос задавайте.
А?
Вопрос задавайте.
Да, так вот, а что делать? Просыпаться Бундерловым. Что делать? Я считаю, просыпаться Бундерловым
нужно. Просыпаться нужно, действительно. Только это нужно делать грамотно. Понимаете, есть, ну, такая вещь простая. Сегодня имеется очень мощная сила, которая несет ответственность за все, что происходило в 90-е годы, и которая очень хочет свалить Путин. А если мы сегодня начнем просто так валить Путина, типа там, уходи и все, ты... Ты во всем виноват. То к власти придут те же самые люди, которые устроили хаос в 90-х годах. Цель является не свалить Путина, это не самоцель. Цель изменения системы. Значит, иными словами, Путину общество должно ставить ультиматум. Или ты меняешь систему, или ты уйдешь. Вот такая должна быть постановка вопроса. И тогда, разумеется, если мы требуем изменения системы, то те люди, которые были в 90-е годы, прийти не могут, потому что уж они-то точно ничего менять не будут. А вот как это сделать, это как бы нужно на эту тему думать. Для этого существует сейчас масса возможностей, это можно обсуждать в интернете еще где-то и придумывать разные способы, как это сделать. Только так. Здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Михаил. Александр, Москва. Значит, я согласен с вами, что у нас отсутствует судейская система. Но даже не то, чтобы она отсутствует, она карманно-путинская. Я видел удостоверение судей, которое подписано, подписывается лично Путиным.
Вы знаете, я тут просто сразу уже не соглашусь. Дело в том, что я-то знаю, как эта вся система устроена. Я могу вам сказать, что, соответственно, подавляющая часть среднего звена аппарата контролируется командой Волошина. Ну, который представляет так называемую семейную группу. Эти люди непрерывно вставляют Путину с точки зрения его интересов палки в колеса. Я уж не буду сейчас называть конкретные имена и конкретных лиц, но в том числе те люди, которых сам же Путин буквально за последние пару месяцев назначил. Проблема состоит в том, что пока они были вместе, невозможно было отличить. Это я как бы, я видел, как это все происходило в 90-е годы, и я понимаю, что вот этот вот человек, как бы Путин его ни считал своим, на самом деле не его. Потому что не Путин его двигал вверх. Вот. Если Путин этого не поймет, то его сметут. Если он не поймет, что ему нужна своя собственная кадровая служба, ну и так далее. На этом наше время подходит к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.